Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами сегодня на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор, интереснейший, как всегда, про то, мы заговорили в прошлой части программы, как сегодня находит свою миссию, скажем так, наука теология, в том числе, ну и философия рядом с ней. Вы сказали, что современные явления, например, пандемия, нуждаются в богословском осмыслении, уж тем более в философском, говорю тем более, потому что вот то, что многие явления подвергаются философскому осмыслению, я думаю, что ни для кого это не вызывает вопросов и сомнений, а вот, думаю, для тех, кто, может быть, смотрят на церковь со стороны, тех, кто не относит себя к какой-то религиозной традиции, может быть, даже это вызывает вопросы. Вот все ли должно, все ли может быть предметом такой вот теологической рефлексии? А вот как вам кажется, какие еще темы, помимо пандемии, вот должны обязательно стать предметом осмысления теологии? В каких темах наш взгляд будет неполным, может быть, критически неполным, если мы не дополним его вот размышлениями из тех ресурсов, которые может предложить теология?
Два замечания, вот размышления, точнее, по поводу того, что вы сейчас сказали. Первое, мне кажется, тезис о том, что для многих людей может быть неочевидным важность богословской рефлексии, вот этот тезис, на мой взгляд, никак не может являться аргументом, потому что для подавляющего большинства людей то, чем занимаются философы, и польза от этого, и важность этого для жизни, для науки, а тем более для жизни, она совершенно неочевидна.
Это, к сожалению, правда.
Да, и просто объяснить среднестатистическому человеку, зачем нужно заниматься философией, что такое, что философия начинается с, так сказать, размышления над очевидным, да, это просто невозможно, да, потому что люди, ну, не поймут, а что, в чем, так сказать, польза этого. Да? А думаю, что это же верно по отношению к ряду других дисциплин, и не только гуманитарных. Да? Ну, вот, может быть, в меньшей степени, но будет ряд таких направлений важных научных, которые среднестатистический человек скажет, да, зачем это, в общем-то, нужно. Да? И, то есть, поэтому я бы вот этот аргумент просто вывел за скобки, потому что он нерелевантен вот, действительно содержанию дискуссии. Вот. А отвечая на второе замечание, мне кажется, что любая тема может быть предметом богословского осмысления, тем более, что, понимаете, вот эти границы, тем более сегодня мы все чаще оперируем таким понятием, как междисциплинарные исследования, да, то есть исследования на стыке там, истории, политологии, философии богословия, культурологии богословия, там, компаративные исследования, то есть сравнительные, да, компаративно-междисциплинарные. Поэтому здесь, конечно, богословское или философско-богословское, или богословско-культурологическое осмысление, оно вполне богословско-историческое, оно вполне может касаться самых разных тем. От там прав женщин до гендера и, не знаю, пандемия, которую я уже сказал, или там, я не знаю, изучение масс-медиа и их, вот, так сказать, философских оснований существования. Вот, знаете, я со студентами тут говорил, конечно, не о богословском в данном случае, но вот на мастер-классе я привычно рассказал вот первую тему, информация, новость, там, заметка, виды, жанр и прочее, а потом сказал, что вот есть еще и философия новостей, да, то есть, что вот сегодня, находясь в сегодняшнем дне, что действительно мы называем новостью, что какова, скажем так, ну, каковы, так сказать, какова социальная онтология, опять же, переходим на понятный всем язык, существование информационных агентств, телевизионных каналов, да, то есть, что, в чем здесь их действительно такая глубинная роль. Да, потому что мы можем говорить, что вот новости – это журналистика, информировать, просвещать, развлекать, влиять и так далее. Но чтобы как-то осмыслить все это, надо начать с того, что из происходящих в мире событий ежедневно, да, любое СМИ в состоянии показать максимум четверть, да, значимых даже, если мы возьмем событий. И вот эта роль там редактора, который по объективным и субъективным критериям отбирает, а что в итоге будет показано, вот, она, в общем, колоссальна. Я говорю какие-то такие тривиальные вещи, но их важно осознать, да, когда мы смотрим там итоговый выпуск новостей, который нам рассказывает о том, что важного произошло за неделю в мире. И пусть даже он двухчасовой, как сегодня на «России-1», но это максимум там, до 20 событий. Мы понимаем, что это какая-то минимальная доля даже от значимо произошедших событий. И мы понимаем, что миллионы людей, вот их картина мира, она совпадает событийно с тем, что им показали за 1.5-2 часа. И мы прекрасно все, ну вот если задуматься, мы прекрасно должны понимать, что это очень сильно искаженная картина мира. Не потому, что они ее сознательно даже вот искажают или хотят что-то навязать, а потому, что невозможно рассказать о том, что действительно произошло за неделю, не только в течение 2 часов, но и в течение 10 часов невозможно. Поэтому здесь вот все эти медийные неизбежные искажения, не говоря уже о сознательных каких-то искажениях, за этим стоит философия новости, и это требует рефлексии, осмысления, знания концепций, теорий, людей, которые над этим думали на протяжении там, хотя бы последних там, 150-200 лет, тогда можно говорить о качественном улучшении жизни. А выйти на улицу покричать просто, от этого проблемы не исчезают.
А помимо того примера, который вы привели, вот этой социальной антологии новости, что мы смотрим телевизионную программу и подсознательно, возможно, не критически воспринимаем ее как то, что нам рассказали о том, что в мире произошло, может быть, не задумываясь о том, что намного большего нам не рассказали просто потому, что не могли успеть, и наша картина мира сугубо фрагментарна, если мы будем основывать ее вот на только такой информации. А помимо этого, о чем еще вы в этом смысле со студентами говорите? Какие еще примеры и важные аспекты философии новости вы им приводите?
Ну, мы как раз вот говорим с ними о необходимости критического восприятия, но при этом критическое это не значит, это какое-то там постоянное недоверие, да, потому что, вот как я уже сказал, вот в этой искаженной и искажаемой медиа картине мира есть вещи, которые неизбежно будут искажаться, ну, в силу объема, о чем я уже сказал, да, то есть я это условно называю объективными, а есть вещи, которые являются результатом того, что я бы спокойно назвал редакционной политикой, включая сюда там пропаганду, цензуру, все что угодно, то, что есть везде, да, в любом СМИ всегда. И вот, ну, во-первых, разделять эти две составляющие, вот, а дальше, ну, понимать, опять же, какие-то простые базовые вещи о принципах коммуникации, но понимать, что, вот, допустим, мы же, опять же, упрощенно понимаем, вот есть там источник информации, вот он информацию направил, есть аудитория, которая воспринимает, она эту информацию восприняла, и мы начинаем осмысление, да, но вот даже чуть более усложненная, а соответственно более реалистичная картина, она нам показывает, что часть аудитории эту информацию просто не в состоянии воспринимать. То есть она ее посмотрела, услышала, прочитала, но не восприняла. Она не поняла, о чем речь. Часть ее восприняла искаженно, часть ее восприняла, там, я не знаю, еще. Ну, там, то есть дальше вот от искаженно идет варианты искажения этого. Да? И наша картина мира очень сильно усложняется. И чем больше она усложняется, тем, ну, человек, как мне кажется, в большей степени научается останавливаться в шаге от обобщения, а это и есть одна из фундаментальных особенностей человека образованного. Вот мы об этом говорим с ребятами.
А вот раньше бытовал такой афоризм, который претендовал на то, что он описывает функционирование мира медиа, что если чего-то не показали по телевизору, то этого не было, как будто не было, как бы не было для большинства людей. Тезис явно из эпохи доминирования телевизионного контента. А сегодня доминирует, ну или не доминирует, а как минимум конкурирует с телевизионным контентом интернет-контент, где какой тезис применим? То, что не попало в интернет, того не было. Но в интернет попадает все, и возникает едва ли не обратная ситуация, когда утрачивается доверие к любому источнику информации, к любой информации как таковой. И получается, что если о чем-то рассказали, еще совершенно не значит, что это было и было так. Вот как вы с этой темой со студентами работаете?
Во-первых, в интернет попадает не все, это тоже важно понимать. Как вот при всей, так сказать, разветвленности и многообразии современных медиа, да, конечно, там интернет не ограничен временем, как телевидение или радио, не ограничен полосой, как бумажная газета или журнал. Но интернет ограничен, во-первых, возможностью человека воспринимать информацию, да, и много чем еще. Поэтому, при том, что в интернете, конечно, намного больше информации, но тоже попадает не все. Но вот этот закон, что если не показали, он просто видоизменился, но он по-прежнему действует. Ну, вот есть люди, там, особенно молодые люди, которые подписаны на десятки телеграм-каналов, они не смотрят новости, они не слушают радио-новости, они утром, там, вечером или в течение дня постоянно листают вот эти свои там, 20 телеграм-каналов, 30, 15, 5, и получают из них информацию. Вот в их картине мира есть то, что есть в этих телеграм-каналах, а то, чего там нет, их тоже там нет. Поэтому тут закон-то он просто стал более сложным, но сам принцип его... что медиа формирует реальность человека в голове, он никуда не делся. Да? Ведь в этом смысл того, что, условно говоря, весь ваш опыт, который не является вашим личным опытом, вот вы шли по улице, увидели, что там полетел дирижабль или там поплыл корабль, ракета взмыла ввысь. Вот. Вся другая картина мира, это, она основана на средствах массовой информации, каковыми сегодня, безусловно, являются все вот эти новые социальные медиа, они уже, наверное, надо перестать их называть новыми. Вот. И они перемешаны с традиционными, да, мы вот пытались, пока мы пытались осмыслить и разделить, и рисовать круги, вот есть мир традиционных медиа, это все перемешалось, у всех традиционных медиа есть социальные сети, да, это уже некое единое целое, там, и так далее, и так далее. Вот. Но закон тут точно такой же, вот медиа в этом смысле, конечно, колоссально оказывает влияние на формирование картины мира. Кстати сказать, гораздо больше, чем оказывают сегодня же какие-то явления культуры, такие как, ну, вот, скажем, литература серьезная, там, наука и прочее. И в этом смысле мы проигрываем, наверное, я так осторожно предположу, проигрываем прошлому, да, где ну, в большей степени основывалась картина мира человека на, допустим, там, чтении литературы, чем просто потому, что медиа более поверхностный продукт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вот вы заговорили про влияние литературы, а до этого упомянули теорию Татьяны Александровны Касаткиной про субъектное чтение. А могли бы чуть подробнее раскрыть, что это за теория и как вы ее понимаете, почему это вам кажется ну, важной или интересной идеей?
Я глубоко в это не погружался, поэтому детально сейчас не готов говорить, но основной принцип заключается в том, что, как указывает во многом справедливо Татьяна Александровна, что если, скажем, в естественных науках мы исходим из так называемого субъектно-объектного принципа, есть объект, на который направлено познание познающего субъекта, и мы говорим о возможности получения так называемого объективного знания, то есть знания, на которое никак не влияет наши субъективные характеристики, это знание от нас, это описание, это знание, оно не зависит от тех самых характеристик, поэтому считается объективным знанием, научным знанием, то вот научное знание в гуманитарной области, оно, как я понял, да, оно имеет иную природу, поскольку оно начинает работать, когда, вот, скажем, изучая литературное произведение, ты именно со всем своим, так сказать, багажом эмоциональным, интеллектуальным и прочим вступаешь вот в контакт с автором, с его замыслом, и, безусловно, который, по мнению Татьяны Александровны, тут я, может быть, не во всем до конца готов согласиться, но вот он этот замысел есть, он может быть он и должен быть осознан, познающий субъект его должен понять, он должен в нем срезонировать, ты должен открыть для себя. Вот она, у нее, насколько я понимаю, частью вот этого метода является тезис о необходимости второго чтения. Мы, по-моему, как-то с вами на эту тему говорили. Очень интересный тезис, потому что Татьяна Александровна говорит, что первое прочтение художественного текста, ну, может быть, не только художественное, но говорит о художественном, так же, как и первое общение с человеком, это прочтение очень поверхностное, при котором вы воспринимаете то, что вас откликается, да, то, что понятно, то, что близко. Да, и я думаю, что с этим можно согласиться. Вот мы читаем, о, здорово, о, мой автор, да, как здорово, о, как смешно, о, как грустно, как понятно. А вот все то, что непонятно, мы как бы это пропускаем. Да, но нередко может быть так, что, собственно, автор... И его замысел кроется как раз в том, что нам не близко. И так же, как с человеком, который, допустим, при первой встрече нам кажется там, простым, милым и приятным, вторая, третья, четвертая встреча может показать, что он совсем непрост, не такой уж милый, может быть, неприятный. Или наоборот, намного более приятный, чем нам показалось первый раз, но просто потому, что первый раз мы просто... как бы вот отзеркалили его, да, точнее, он нас отзеркалил, да, как и чтение. Вот. А вот второе чтение – это уже погружение в человека, ну, в книгу или в человека. То есть, здесь уже не ты сам себя увидел в тексте или в человеке, да, то, что тебе близко, то, что ты знаешь, а ты уже начинаешь действительно погружаться в другого, и вот эти два субъекта начинают взаимодействовать, да, конечно, вот в естественных науках этого процесса нет, и мне кажется, что это чрезвычайно научно-продуктивный тезис, который заслужит и внимания, и осмысления.
Как, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то в интервью Татьяна Касаткина формулировала так, что первое чтение – это когда автор понял меня. Вот он меня понял, как он здорово написал, прямо про меня. Второе чтение – это когда я наконец-то попытался понять автора. А вот я вот о чем сейчас подумал. Вот это погружение в другого, вот этот субъектный принцип отношения к чему-то, можем ли мы сказать, что он в каком-то смысле является таким отблеском тех отношений, которые... сами по себе являются фундаментальными в религиозном отношении. Вот отношение с Богом, с другим, с большой буквы. Это вот тот некий принцип, который дает основание к вот такому возникновению такого субъект-субъектного метода.
Ну, думаю, да. Я, так сказать, в эту сторону не думал, но вот сходу мне кажется, что можно. Да, это очень интересно. Вот над этим тоже поразмыслить.
А с какими авторами у вас случалось это второе чтение, когда вы не просто что-то новое открывали для себя, потому что понятно, что при любом новом чтении что-то новое открываешь. Но когда это новое второе прочтение, или третье какое-то еще, оказывалось наиболее продуктивным и таким, ну, если угодно, парадоксальным, когда вы открывали то, чего никак не ожидали открыть.
Здесь у меня все достаточно просто, ну, по крайней мере, как мне сейчас представляется. Вот те книги, к которым я чаще всего обращаюсь, я их все время переоткрываю. Я могу это доказать. Дело в том, что я, во-первых, не только человек, перечитывающий книги и по нескольку раз с детства, но я и человек еще книги подчеркивающий, ну, в книгах точнее. И я, в общем, мне физически неловко, когда я читаю книгу, у меня бумажную, а я в основном бумажную читаю, когда у меня в руках нет карандаша, потому что я где-то вот с 7 класса, с 8 читаю книги с карандашом в руках, так меня первый учитель мой приучил, или я уж сейчас сам не помню. Вот. И вот когда читаешь какие-то книги, ну, более простые или те, которые вот так вот ты не погружаешься, ты перечитываешь, и ты опять останавливаешься на своих старых подчеркиваниях. А вот, скажем, те книги, к которым я чаще всего обращаюсь, которые у меня вот возглавляют список, да, «Исповедь Августина», «Сервантес», «Дон Кихот» Сервантеса, «Братья Карамазов» Достоевского, в них подчеркивание, ну, помимо того, что я вот радостно перечитываю и воспринимаю нередко то, что уже подчеркнуто, там все время появляются новые подчеркивания. И вот я думаю, что «Исповедь» у меня в какой-то момент будет подчеркнута вся. Потому что все время появляются новые места. А я, понимаете, как я не могу удержаться. То есть, если я на чем-то остановился, я это обязательно подчеркну. И то, что количество этих подчеркиваний в одних книгах растет постоянно, а вот в других там не меняется или меняется совсем чуть-чуть, вот указывает на то, что есть эти книги, что я могу ответить на ваш вопрос. Поэтому вот эти три книги, которые я легко всегда называю в качестве самых важных в моей жизни, не значит, что только они, безусловно, но вот это так.
К еще одной теме хотел бы обратиться. Мне недавно довелось разговаривать, ну, собственно, по той теме, которой мы занимаемся, о том, как говорить о вере в СМИ, с кем, кого иметь в виду, какую аудиторию перед собой представлять. И вот в рамках этой беседы такой тезис прозвучал, что вот наша, скажем так, основная аудитория, скажем так, скептиков, которые критически относятся к религии, которые могли бы быть в таком глубоком, здоровом смысле теми, к кому должна быть обращена миссия верующего человека, если мы согласимся, что верующему важно поделиться своей верой, и от избытка сердца говорят уста, вот кому он обращается, был высказан тезис о том, что аудитория, которая могла бы быть адресатом такой миссии, это не аудитория людей, настроенных к вере враждебно или скептически, или критически. Это аудитория людей, настроенных к вере равнодушно и индифферентно. Вот как вам кажется, как с такими людьми говорить о вере, что может быть тем словом, которое может быть обращено к человеку вот такого равнодушного отношения к религии и вопросам таким?
Вы знаете, я думаю, что бывают люди и ситуации, когда ничего не может быть, ну или, по крайней мере, я для себя не вижу, и мне кажется, может быть, ошибочно и самонадеянно, что это и есть часть того, что называется смирение. То есть ты должен принять, что вот ты, именно ты, сейчас вот этому конкретному человеку ничего не сможешь сказать. Потому что вы спрашиваете про то, как можно сказать. Вот ничего. Я думаю, что это просто нужно принимать, потому что так оно действительно и есть. Другое дело, что можно все равно интересно поговорить. Вот вы знаете, когда я был у вас в программе «Не верю» с Артемием Лебедевым, я думаю, что ничто из того, что я говорил, не стало каким-то для моего собеседника открытием или там убедительным или еще чем-то. Но поскольку мы с ним потом обменивались и продолжаем периодически там какими-то там репликами обмениваться там, в телефонном смс-ном режиме, то я думаю, что нам обоим этот разговор, тем не менее, был интересен и полезен. Вот. Поэтому, может быть, иногда это просто, знаете, не содержание разговора в плане того, что ты человека чем-то убедил, да, и его из равнодушного вот сделал таким вот интересующимся или еще каким-то, а просто вот, ну, он не рассматривает это общение как бесполезное. И, но это вот лежит отчасти в области иррационального. Здесь не всегда можно, вот это, знаете, либо это срабатывает, либо нет. Это может просто вот от именно человеческих каких-то эмоций зависеть. Вот. Но, повторяю, в целом, мне кажется, что нередко и не нужно по этому поводу сильно переживать, если не получается, да, потому что в этом есть некая, наверное, все-таки форма такая самонадеянности и гордыни, что как же я вот такой умный и замечательный, не смог ничего сказать, и человек остался равнодушным. Вот. Ну, а второй момент – это, конечно, подлинность. Вот вы знаете, вот в это воскресенье на Спасе выйдет Парсуна с Никитой Владимировичем Высоцким. Я очень просил бы всех и его посмотреть. От многих интервью Высоцкого, которые я смотрел, когда готовился, она будет отличаться тем, что о его замечательном и великом отце мы говорили очень мало. Может быть, это разочарует тех, кто ждал разговора о Высоцком. Я сам сдерживался с трудом, поскольку очень люблю Владимира Семеновича. Но мы говорили в основном о Никите Владимировиче, который сам по себе очень интересен. И вот одна из тем – это было отношение с молодежью. И он как раз говорил о том, что это не проблема там, языка, о которой мы часто говорим, и разных, там, разных фоновых знаний, а это проблема искренности. Он сказал, что единственный способ пробиться к молодым – это быть искренним. не ловко, так сказать, оперировать молодежным жаргоном, а быть искренним. И это не проходит безрезультатно. Я думаю, что этот тезис применим и к вашему вопросу в качестве ответа. Искренность есть безусловное такое вот основание, есть необходимые условия любого качественного, содержательного и продуктивного разговора.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю искреннюю беседу.
Спасибо вам.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».